Вот сегодня я хочу поговорить о логосе. Эта тема не совсем однозначна, как предыдущие, поскольку она включает в себя не только учение о логосе как таковом, но и некоторые идеи, которые сопряжены с этой мыслью и с этим учением. Хочу вам сказать, что для многих, кто знаком с древнегреческой философской мыслью, но который абсолютно не был знаком с христианством, для них, когда они открывают Евангелие от Иоанна, то является чем-то совершенно удивительным и в то же время сразу ассоциирующим их мысль с древней греческой философией. Евангелие от Иоанна начинается «эн архи ин о логос». Вначале был логос. То, что у нас взяли и перевели, вначале было слово. Хочу вам напомнить, что греческое слово «логос» имеет, если обратимся к словарю под редакцией Дворецкого, к этому словарю, то имеет 34 гнезда значений. Это в каждом из которых по нескольку значений. То есть слово «логос» имеет порядка сотни значений. Представляете? Порядка сотни значений имеет слово «логос». Вот. Когда переводили Евангелие от Иоанна, то взяли самое первое значение. Первое значение греческого «логос» является «слово». Тогда и перевели так. Вначале было «слово». Но могли бы совершенно точно так же перевести. Вначале был разум. Вначале была мысль. Вначале был ум. Но я же не говорю о прочих значениях. Их множество. В том числе даже сама логика и так далее. Ясно, как неподходящее. Но перевести, что вначале был ум, можно было бы. Взяли первое значение – слово. И написали – вначале было слово. Вот, но тот, кто возьмет греческий текст, тот, конечно, если верующий человек, то он даже немножко придет в недоумение, с чего это апостол Иоанн Богослов пишет «эн архи ин о логос». Вначале был логос. Простите, так учение о логосе – это учение всей древней греческой философии, начиная, по крайней мере, как нам говорит история, с темного Гераклита. Это философ VI столетия до нашей эры. Он уже говорит о логосе. У него находим вот в тех отрывках, которые сохранились, да, его мысли, его идей, мы уже находим учение о логосе. Кто у него логос? Что он подразумевает под этим логосом? Этот Гераклит. Кстати, ему принадлежит немало очень интереснейших идей. Его называли темным, потому что он иногда говорил, может быть, и часто говорил так, что для человека самого простого мышления это казалось совершенно непонятно. Ну, например, путь вверх и путь вниз один и тот же. Ну, что сказать, ну что это такое сказал? Ну, кто может понять? Темнота. Сущая темнота. В одну и ту же реку нельзя войти дважды. Чудак какой, ну совсем глупый. С ума сходят эти философы, да и все, правда же? Делать им нечего. Да. Вообще так довольно часто в простом народе относились к мудрым людям, поэтому они очень часто юродствовали. Вы обратили внимание? Почти, кстати, все святые, которые волею и промыслом Божией оказывались в среде человеческой, всегда или отчасти, или больше юродствовали. Юродствовали. Да-да, в прямом смысле слова. Были юродивые, которые уже, что называется, по особому усмотрению Божию, добрали на себя подвиг юродства. Вообще вели себя как сумасшедшие. Какой-нибудь Никола Салас на палочке верхом подъезжает к Ивану Грозному. Правда? Красота какая! К самому царю. Да. Так вот, и Гераклит, это действительно, по-видимому, был человек очень сильного, глубокого ума. И его идеи о логосе, они оказались глубоко творческими и настолько глубоко захватывающими, если хотите, понимание самого бытия, что затем вся последующая древнегреческая мысль постоянно обращалась к этой идее логоса. Логоса, да, как разумности. Логос – разумность. Гераклит говорил о том, что все наше бытие разумно. Понимаете, в каком смысле? Его одухотворяет логос. Разум есть закон бытия этого мира. Вот что он подразумевает под логосом. Кстати, неизвестно, что говорил еще Гераклит об этом, но скажу вам, что вся наука, например, европейская наука последних столетий, она вся пронизана именно этой идеей, что мир устроен разумно. Все в нем разумно, все в нем целесообразно. Если бы не было у ученого этой веры, ученый не смог бы ничем заниматься. Каждый ученый верит в разумность, целесообразность, верит в закону устройства этого мира, что тут все незыблемые законы существуют. Вот почему занимается исследованием, изучает, ищет их. Находят, открывают, верят в разумность этого мира. Независимо, кстати, от его религиозности. Верующий, он даже не верующий, все равно верит в разумность этого мира. Я почему так много говорю об этом? Нередко делают подсознательную ошибку. В чем? Когда слышат слово «разумность», то думают уже, что здесь присутствует личность, сознание. Нет. Сама по себе вот эта мысль, само по себе это слово «разумность» еще, оно может и не содержать никакого личностного начала. Например, спокойно материалисты и атеисты говорят действительно о мире, о космосе, как том, который устроен, да, поразительно целесообразно. Все в нем происходит поразительно закономерно, но при этом отрицают, что источником этой разумности является какая-то личность, какой-то сверхприродный разум. То есть я что хочу сказать? Что логически в нашей позиции будет неправильным, если мы сразу будем отождествлять разумность, целесообразность, устройство мира – отождествлять с личностным началом. Мы делаем вывод к личностному началу. Слышите? На этом построено так называемое телеологическое доказательство или телеологический аргумент в пользу бытия Божия, что поскольку это все целесообразно, именно, то есть разумно, мы отсюда делаем вывод, что, следовательно, источником этой разумности, закономерности, этой потрясающей красоты, которую Пифагор и назвал космос, красота, что может быть только ум, который выше всей этой природной вещи, который является источником этого. Но это уже вывод. А сами по себе эти вещи еще не тождественны. Так вот, Гераклит уже говорит об этом. Говорит о закономерности, которая присутствует в этом мире. Эта его мысль, эта идея о логосе проходит красной нитью через всю историю древнегреческой философии. Каким образом же появилось это в Евангелии от Иоанна? Вот вопрос-то. Вот это упоминание логоса критиков христианства, атеистических критиков христианства, всегда весьма радовало. И они говорили, вот откуда ваше христианство. От Гераклита, Платона, стоиков, Филона. Если хотите, и неоплатоники сыграли роль, хотя они немножко позднее. Вот откуда. Вот ваше самое начало Евангелия уже указывает на это. Энархи ин о логос. Вот давайте рассмотрим, друзья мои, теперь действительно, в какой степени эта мысль правильна, насколько она обоснована, насколько она разумна. Я вам хочу сказать, что идея Гераклита, пройдя через историю древнегреческой философии, эта идея логоса нашла свое наибольшее развитие, если хотите, полноту, если хотите, развитие в стоицизме. Было такое направление в древнегреческой философии, в стоицизме и у Филона Александрийского. Особенно интересно эта идея была развита. Это еврей, по вероисповеданию иудей, в то же время получивший классическое, как мы бы сказали сейчас, эллинское образование. О нем мы тоже поговорим, но сначала о стоиках, то есть о тех, кто называется язычниками, то есть те, которые ну, не знали ни Ветхозаветного Откровения, не знали библейских книг, и которые жили тем, что им открывал, что называется, их разум и совесть. Вот поэтому два слова о стоицизме. Эта система возникла где-то в 3-м столетии до нашей эры. И связана она с именем очень крупного греческого мыслителя Зенона, с Кипра, кстати. Да. Получило оно свое название от того портика, афинского портика, где они собирались, где была школа их. Афинский портик, стоа пикили, живописные стоя, иначе, если сказать по-русски. Вот. Чем характеризуется это учение? Ну, если говорить в общих чертах сначала. Это очень строгое в нравственном отношении учение. Как говорят исследователи, оно отличалось крайним ригоризмом. Ригоризмом этического, нравственного учения. Многие его идеологи, в частности, сам Зенон, следуя неуклонно логике этого учения, кончали жизнь самоубийством, считая, что это самый разумный и здравый исход из этой жизни. Так следовало из их учения. Вот. Стоицизм сам по себе, хотя он возник в 3 веке, но имел несколько этапов. Ну, это вы проходили по истории философии. Не наша эта тема. Хочу только сказать, что среди его представителей были такие выдающиеся личности, как Сенека, как император Марк Аврелий, да, Эпиктет. Кстати, в отношении Сенеки хочу сказать, что долгое время существовала версия переписки апостола Павла даже с Сенекой. Такие письма существовали. Уже потом только увидели, что это подложные письма. Такой переписки не было. Но сам по себе факт очень показателен. В стоицизме мы находим много интереснейших вещей, интересных идей. И вот эти подложные письма, они как раз, мне кажется, они были не столько подлогом, сколько попыткой под этими именами показать то различие, ответить на те вопросы, которые возникали в соприкосновении христианства и стоицизма. В древности это практиковалось нередко, этот прием. Итак, сначала несколько таких принципиальных замечаний о стоицизме, которые дадут нам возможность правильного понимания того, что подразумевали под логосом стоики, с тем, чтобы мы могли уже потом сопоставить это с христианским учением. Итак, первое, что нас, конечно, интересует, это метафизика стоиков, то есть их учение мета, за природным миром, метафизика. Это не там обязательно вверху, это вот здесь, вот в этой точке, но за природным миром. То, что выходит за границы этих закономерностей. Так вот, метафизика стоиков строится на Гераклите. Какие основные ее положения? Первое, что они утверждают, это то, что дух и материя – это две стороны одной и той же космической реальности. Это просто две стороны. Они обе присутствуют здесь. Или, выражаясь иным языком, если мы попробуем сюда включить понятие Бога, то можно сказать так, что Бог и мир – это одна реальность, только с разных сторон рассматриваемая. И Бог, и мир. Хотя должен вам прямо сказать, что понятие Бога в стоицизме к стоицизму не очень подходит. И вы сейчас это поймете, в чем тут дело. Что они говорят, стоики? Вы знаете, вся древнегреческая мысль первое время была занята проблемой выяснения того, что же является первоосновой этого мира. Что является первой стихией этого мира? Ну, вы, наверное, помните, уже проходили по истории философии, да, этих гелозаистов, как они учили. Это и вода, и воздух. Там Гераклит называл это огонь, этой первой стихией. Огонь. Сгущаясь, он становится и воздухом, и водой, и, наконец, камнями. Напротив, еще более разжижаясь, он становится и мыслью, и духом, и так далее. В общем, стоики взяли гераклитовское учение о том, что первой стихией является огонь. Причем, вы знаете, в чем вот сложность подчас восприятия античной мысли, что когда говорят они о первой стихии, у них постоянно присутствует некая двойственность. С одной стороны, можно понять, что они говорят о материальном субстрате первой стихии. С другой стороны, они говорят о нематериальной сущности, которую называют именно этими материальными вещами. Ведь не просто воду они называют первой стихией, не обычную эту воду, которая течет. Хотя для многих это воспринималось именно как обычная вода, или воздух, или огонь. Так вот, стоики, они говорят, это первая стихия, из которой все возникает. Все. И все вновь в нее возвращается. Эта огненная первая стихия названа была уже Гераклитом, Логосом, и стоики следовали за ним. Кто такой Логос? Это первая стихия. Он дух. Видите, этот огонь духовен, а не материален. Он включает в себя весь мир идей. Идей, из которых возникают все вещи, включая самого человека. Весь мир, включая самого человека, в том числе и сам его разум. Ибо логос, этот огонь, эта первая стихия, разумен. Однако, вот тут очень важно, разумен, но не личностен. Вот это обращаю ваше внимание. Природа разумна, но никто не скажет, что она является личностью. Разумна в смысле она целесообразна. Так вот, при этом стоики, развивая идеи Гераклита, указывали на три, если хотите, состояние логоса, или лучше сказать, на три ступени, тоже неверно, на три образа логоса. Какие? Они говорят, одно понимание логоса – логос сокровенный, как они по-гречески называли «эндиафитос», логос сокровенный, непостижимый. Поскольку это первоприрода, то ее невозможно ее постигнуть человеческим разумом. Он скрыт от познания. Он есть, но его нет для человека. Стоики даже говорили, что этот логос находится где-то в середине космоса. Правда, где эта середина? Вот здесь вопрос был очень непростой. Где она, середина космоса? И имеет ли он эту середину? И имеет ли он какие границы? Итак, первое – логос сокровенный, непостижимый, непознаваемый. Второе – логос, проявляющий себя, явленный, профорикос. Его мы постигаем, этот логос, эту разумность, через созерцание вот этого мира, который еще Пифагор назвал красотою. Вот тут мы и видим всю эту потрясающую разумность логоса. Вот. И, наконец, логос сперматикос, то есть осеменяющий. Вот здесь очень интересная идея у стоиков. Они говорят о том, что логос проницает собою все существующее, то есть как бы осеменяет все существующее. Что они хотели сказать? Все пронизано этой разумностью, этой целесообразностью, этой закономерностью. Логос сперматикос всюду осеменил все бытие семенами разума. Правда, семена эти различны. Одно дело – семя, которое в планетах, в камнях, в растениях, в животных. Совсем иное мы видим семя в человеке, принципиально отличающем его от всего прочего. Вот так. Еще одним из положений является их учение о том, что поскольку все осеменено этим логосом, то они называли саму Вселенную одушевленным животным, разумным, одушевленным животным. Вселенная не бездушное что-то. Кстати, вы знаете, очень хорошая идея. О, если бы ученые, естествоиспытатели исследовали природу, относясь к ней как к живому, одушевленному существу, а не как к мертвой материи. Очень возможно, что многих экспериментов, разрушительных для природы, не было бы. Для природы и для человека. На чем настаивали, это просто, я вам скажу, честь делать древним мыслителям, философам. Они постоянно настаивали, что вот этот даже материальный мир – это не мертвый мир. Вот стоики, в частности, вот эту идею проводили с большой силой. Вселенная – это разумное, одушевленное, ну, живое существо. Ну, у нас так перевели, как животное. На самом деле, дело не животное, а живое существо. Вот о чем идет речь. И, может, последнее, что завершает их теорию и что дало затем очень большие отзвуки для последующей мысли, это их идея о том, что Вселенная, вся Вселенная, вот это живое существо, оно не вечно существует. Оно находится в постоянном процессе жизни, точно так же, как разгорающийся огонь. Если вы сделаете большой костер, он разгорается все больше и больше, доходит, наконец, до своей какой-то высшей точки, затем начинает угасать и гаснет совсем. Точно так же, точно такая же картина происходит с этим логосом и Вселенной, которую он одухотворяет. Вселенная развивается и умирает. Правда, цикл здесь огромный. Проходит, и вновь из этого пепла она возникает. Отсюда, помните, миф о птице Феникс, которая из пепла, да, вновь оживает. Вот это тот процесс постепенного возгорания, расцвета, ниспадение и умирание, и вновь опять восстановление всего. Он по-гречески выражается словом, которое вам нужно всем знать. «Апокатастасис пантон» – восстановление всего. Апокатастасис пантон. Почему это вам нужно знать? Надеюсь, вы понимаете. Потому что все время дискуссия шла, и она никогда и не кончится. То есть, вернее, кончится только со вторым пришествием. А до второго пришествия она не кончится. Это мысль о том, как же все-таки человечество и весь мир, и все твари, какова их судьба вечная? И главный вопрос, вопрос вопросов заключается в чем? Бог же знал, как каждый из людей осуществит свою свободу. И Он есть любовь. И если Он дал бытие этому человеку, то как понять, может ли любовь дать бытие тому, кто затем подвергнется нескончаемым мукам? Или все-таки наступит момент, когда и этот человек, или эта душа, это творение восстановится в первозданном, а может быть даже выше, состоянии и будет также переживать вечное благо. Вот. Кстати, здесь нельзя смешивать двух только разных вещей, смешение которых привело и приводило часто к осуждению Оригена. Ориген, кстати, как раз усвоив себе эти стоические идеи, как раз высказывался в плане апокатастасис пантон, в плане стоицизма. То есть весь мир вновь возникает, вновь повторяются все люди, вновь повторяются все события. Все повторяется. Стоики говорили о том, что логос – это есть незыблемый закон бытия. Поэтому, когда наступает апокатастасис пантон, то все вновь точно так же повторяется. Вот этот апокатастасис, вот что есть апокатастасис пантон, и правильно, что он был осужден. Вот это апокатастасис. Эта идея, конечно, ложная. Ложная уже, в принципе, хотя бы потому, что Христос единожды пострадал и воскрес. По этой же идее он каждый раз должен будет приходить, вновь страдать и так далее. То есть здесь получается какая-то бессмыслица, хотя и растянутая на миллиарды лет. Поэтому апокатастасис пантон был осужден, и в этом осужден и Ориген. Вот эту идею нельзя сопрягать с другой мыслью, о которой сейчас я вам говорил, о проблеме спасение людей, человека. Это уже нечто другое. Это не апокатастасис пантон. Это не восстановление всего. А это как раз вопрос о том, почему Бог дал бытие человеку. И мог ли Он дать бытие тому человеку, о котором Он точно знал, что Он свою свободу использует во зло. Вот, понятен вопрос. Вот так. Так вот, мир по стоическому учению постоянно сгорает и возрождается. Так учили стоики. Такова их метафизика. Вкратце. Понятно, да? Значит, логос по этой метафизике – это безличное существо. Это, если хотите, принцип, разумный принцип бытия мира, который имеет стадии своей жизни. И эти стадии затем вновь повторяются. Вот так. Надо вам сказать, что стоиков часто по этой причине обвиняли в безбожии. И некоторые из них подвергались суду и гонениям. А суд был очень простой в те времена. Лишали воды и огня. Человек должен был срочно бежать из этого города-государства, иначе он же погибнет. Это же Греция, особенно представьте себе летом. Это страшное было наказание. Поэтому находим у некоторых стоиков, не только у некоторых, у большинства, находим такое спасительное средство. Они логос стали называть Зевсом. Зевс – это верховное божество греческого пантеона. Они говорят, логос – это Зевс. Этим самым они говорят, мы признаем Зевса. И часто это их спасало от осуждения. Хотя чуяли люди, что-то не то они говорят, эти стоики. Зевсом-то называют, а в отношении жертв как-то пассивно довольны. Ну, могли приносить, конечно, и жертвы, чтобы эта темная толпа не растерзала их в конечном счете. Не менее интересно, я бы сказал, даже более интересно, и она также потребует нашего комментария, как и метафизика, этика стоиков. Я сначала вам изложу, а потом уже мы сделаем сопоставление. Этика, то есть нравственное учение. Основной принцип, который является их стержневым в этике стоиков, является принцип «живи согласно с природой». Что это значит? Живи разумно. Природа разумна, и ты живи разумно, не поддаваясь влечению страстей. Страсти всегда призывают человека жить неразумно, вопреки разуму. Понимаете, какие интересные вещи? Живи разумно, а не неразумно. Живи разумно, то есть живи в соответствии с умом, а не с чувствами, не с прихотями, не с эмоциями. Это был важнейший их принцип. Поэтому идеалом стоиков являлся никто иной, как мудрец. Мудрец, который понимал, что все в этом мире абсолютно закономерно. Все события, которые происходят в мире, они не случайны, случайности нет, они закономерны. И поэтому бессмысленно противиться им. Бессмысленно. Стоики называли вот этот характер безусловной зависимости всех процессов, происходящих в жизни человека, назвали это роком. Рок. Рок царствует над миром. Или можно перевести другим русским словом – судьба. Никто не убежит от своего рока. Глупый пытается что-то сделать, но только потому, что он глупый. Мудрец знает, что все будет так, как предписывает, как следует из законов бытия этого мира. Так вот, живи согласно с природой, то есть разумно, логично, подчиняя себе все чувства. Вот что. Перед лицом этого рока все равны. Все, никто никуда не убежит. Только просто может каждый себя наказывать. Только мудрец спокоен перед лицом событий, а глупый мечется, расстраивается, страдает, не понимая, что тут никуда не избежишь. Все так должно быть. Поэтому основным качеством мудреца является, скажу сначала по-русски, а потом по-гречески, бесстрастие. Бесстрастие – это основное качество мудреца. Мудрый бесстрастен. Правда, о каком бесстрастии идет речь? Вот это вопрос очень серьезный, поскольку по-гречески бесстрастие в данном случае означает апатия. А апатия, кажется, уже даже вошло и в русский лексикон. И мы что-то понимаем под апатией, нечто совсем другое бесстрастие, нежели то, о котором говорит христианская религия. Но об этом мы еще сейчас с вами поговорим. Так вот, я приступаю к тому, чтобы проанализировать вот это стоическое учение в основных его пунктах. Вот несколько пунктов, которые мы должны с вами как раз сейчас будем рассмотреть. Первое – это учение о Логосе. Как оно соотносится с христианским учением? Почему Иоанн Богослов включил его? Почему с него начинает Евангелие? В первом веке христианской эры идея Логоса была в высшей степени популярна среди интеллигенции. Она была просто бесспорна, она принималась фактически всеми, да и трудно было не принять, поскольку все мы видим закономерность, по крайней мере, этого мира. И нетрудно было логически продолжить эту идею и ее наложить и на жизнь человечества. Популярная это была идея, в ней никто не сомневался. Вот отсюда мы и поймем причину того, что вдруг Евангелие от Иоанна начинается с этого. Евангелист Иоанн Богослов этим мудрецам решил показать не что такое Логос, а кто такое Логос. И обратите внимание, как начинается, кажется, с употребления этого очень отвлеченного понятия, и как потом совершенно спокойно переходит он к Иисусу Христу. И все. Совершенно спокойно. И дальше все Евангелие посвящено ему. Иоанн Богослов показал, что Логос – это не мертвый, пусть разумный закон. Это не стихия. Это не автомат. Это есть сам Он, Бог. Вторая ипостась в данном случае. Он дальше говорит об этом. Это есть вот тот Бога-человек Иисус Христос, который явился, пришел к нам и является спасителем человечества, а не просто тем центром, из которого все исходит и в который все возвращается. Идея-то была какая? Это была проповедь интеллигенции. Для них, если хотите, им были посвящены эти строки. Через них он попытался объяснить ищущим людям, объяснить, что разум, этот разум, не безличностный, а глубоко личностный. Это не стихийное начало, а это есть сам Бог. Вот что хотел показать Иоанн Богослов. Вот откуда, так сказать, причина, каковы истоки Евангелия от Иоанна. Между логосом-стоиком и логосом-Христом мы видим целый ряд решительных расхождений и принципиального совершенно различия, которые, очевидно, оказывается, для каждого, кто знакомится с стоической философией. Какие можно наметить, так сказать, основные пункты? Логос стоиков – это фактически не что иное, как принцип пантеистической философии. Логос стоиков – безличностное начало. С логосом стоиков невозможно никакого личного контакта, личного общения, поскольку это не Бог. Невозможно никакого никаким изменением человеческого поведения, что изменить, если хотите, отношение логоса, да, к самому человеку. В христианстве вам, само собой, понятно, о чем говорит Иоанн Богослов. Вот. В этом принципиальное различие между логосом-стоиком и христианством. Логос христианства – личностное начало, вторая ипостась. Это Бог, к которому может человек обращаться с молитвою. Причем это не просто Бог, а это тот, который пришел, воплотился, пострадал за грех мира. Вот кто он есть. Он Бога-человек, а не принцип существования этого мира. Вот это очень важно. Это принципиальное различие, совершенно очевидное, бесспорное, и просто против него невозможно, ну, невозможно что-либо сказать. Я хочу еще сказать о других вещах, которых тоже очень важных вещах, расхождениях между стоицизмом и христианством. Вы знаете, почему это важно? Потому что очень многие исследователи, атеистические исследователи, начиная, то есть не начиная, а хотя бы в лице того же Энгельса, пытались показать, что все христианство, оно вышло из недр Филона и стоиков. Недаром Энгельс называл Сенеку дядей христианства. Дядей, все-таки дядей. Поскольку отцом христианства он назвал Филона Александрийского. Так вот, давайте теперь посмотрим на другую сторону стоицизма, на нравственную сторону, или лучше сказать бы, на духовную сторону. Потому что в отношении нравственности, скажу вам, стоики – это были достойные люди, стоики. Это действительно были высоко нравственные люди, следующие закону и совести. Это разумные люди. И я вам скажу, что многие из них обращались в христианство. И я думаю, что совсем не случайно, что например, Григорий Великий, это папа Григорий Двоеслов, это уже шестое столетие, когда он узнал об истории отношения императора Трояна, этого гонителя христиан, к одной бедной вдове, которая оказалась совершенно незащищенной, как он ее избавил от страданий, от смерти, от ужасов. Когда Григорий Двоеслов узнал эту историю, то он, проникнутый просто вот этим чувством благодарности императору Трояну, кстати, который тоже был, так сказать, одним, хотя не таким, ну, тот, который сочувствовал стоицизму, принадлежал даже, пусть неофициально, к этой школе, так, то Григорий Двоеслов наложил на себя пост и начал усиленно молиться за спасение души Трояна. Это очень, кстати, интересный случай в истории христианства, хотя и не единичный. И, наконец, ему было открыто, что Троян по молитвам Григория спасен. Я вот до сих пор не могу, как это может спастись некрещенный человек? Слушайте, вы мне потом ответите, правда? Было открыто, что он спасен. А крещен он был слезами Григория. Правда, интересно. Но это мы с вами еще поговорим позднее по этому вопросу о крещении. Так вот, я хочу сказать, что если говорить о нравственности, то нравственность стоицизма это была очень высокой. Это были действительно порядочные люди, искренние, порядочные, убежденные. К ним уж претензии в нравственном смысле не предъявишь. Вот. Но давайте посмотрим на духовную сторону стоицизма. Я вам сказал, каков идеал стоика. Это мудрец, понимающий, что в мире господствует абсолютный детерминизм. Знаете, как в машине. Включаете машину, и там все винтики, все крутится так, как им положено. И никак иначе. Мудрец, он понимает, что он ничего не может изменить в этой внешней ситуации. Он должен только изучать, знать законы и следовать им. И в этом его мудрость. Следовать им вопреки хотя бы и своим желаниям. Поэтому не случайно все исследователи стоицизма этот идеал стоиков именовали великолепной мраморной статуей. Работа Фидии, например. Великолепная мраморная статуя. Она прекрасна, но она бесчувственна. Апатия. Это отсутствие эмоций. Стоики подавляли, боролись с ними. Да здравствует только разум и никаких эмоций. Бесстрастие в данном случае, мы переводим слово «апатия», «бесстрастие», лучше перевести не как «бесстрастие», а надо перевести как «бесчувствие», «отсутствие чувств». Кстати, такое состояние может быть? Конечно, конечно. Иоанн Лествичник называет это состояние как одно из страстных и тяжелых состояний душевных. Он называет это бесстрастие окамененным нечувствием. Он пишет: «Бесчувственный есть безумный мудрец». Он прямо впечатление такое, что полемизирует, хотя в это время уже стоиков фактически не было, но сама идея-то эта, она же присутствовала и присутствует всегда. «Бесчувственный есть безумный мудрец, слепец, учащий видеть». Указывает на причины этой страсти. «Насыщение меня укрепляет, время взращивает, а худой навык утверждает. Одержимый им никогда от меня не освободится». Я почему говорю об этих вещах? Что очень часто делается попытка отождествить идею христианского бесстрастия со стоической апатией. На самом деле эти вещи совсем различные. И те бедные исследователи-атеисты, которые это делали, они как раз допускают большую ошибку, глядя только на слова, а забыв о сути. Христианство, напротив, в своем духовном развитии предлагает человеку достижение бесстрастия, то есть победы над греховными страстями. Слышите? Над греховными страстями, в результате которых появляется нечто самое великое – любовь. Любовь. Любовь, причем доходящая до полного самопожертвования. О том, насколько велика это может быть христианская любовь, которая столь несозвучно стоическому бесстрастию, вы можете услышать хотя бы от Исаака Сирина. Он, будучи спрошен, что есть сердце милующее, отвечает: «Это есть возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно, со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и были помилованы. Достигших же совершенства признак таков: если десятикратно в день преданы будут на сожжение за любовь к людям, не удовлетворятся сим, как Моисей, как Павел и прочие апостолы за любовь к жизни людей прияли смерть во всяких ее видах. И домогаются святые сего признака уподобиться Богу совершенством любви к ближнему». Вы видите, христианство, оказывается, призывает человека совсем не к убийству всех чувств, а, напротив, через убийство греховных страстей к раскрытию этого величайшего блага – любви. Вот в этом принципиальное, если хотите, различие между бесстрастием стоиков и бесстрастием христианство, то есть того бесстрастия, о котором говорит христианство. В отношении еще одного очень важного момента. Говорят, что христианство заимствовало понятие судьбы у стоиков. Отсюда речь идет о роке, который являлся предметом как раз стоического учения. Вот вы вот смотрите, я вам сейчас скажу. Пифагор, Например, знаете, как принимал учеников к себе? Одним из необходимых условий было анфилада комнат. Понятно, анфилада, то есть несколько комнат. Из одной переходите в другую и дальше. Ученику давали налитую до краев чашу, и он должен был ее принести к Пифагору, не пролив ни единой капли, но при этом... Что творилось в этих комнатах? Вы только посмотрели. Какие тут выделывали фокусы? Тут и акробаты, и плясуны, и певцы, и шутники, чего только не было в каждой комнате. Он должен был полностью сосредоточен, иначе сразу прольет. Только такого человека принимал в ученики. Тот, такого внимания рассеяно во все стороны, из него философа не будет. Поэтому учтите, когда там открывают дверь, не поглядывайте, иначе в ученики не подойдете. Итак, христианство решительно отметает учение о роке или о судьбе. Скажу вам даже проще. Если исходить из основного принципа христианской веры, который гласит о том, что Бог является неизменяемой любовью по отношению к человеку, неизменяемой, постоянно действующей, то отсюда вывод только один остается. Мы творим свою судьбу своим отношением, своим поведением. Вы слышите? Бог постоянно действующий, а мы можем это действующее отвергнуть, закрыться от нее, чуть-чуть принять, вообще принять. В результате мы творим свою судьбу. Недаром Марк Подвижник говорил, все скорбное, что происходит с нами, совершается за возношение наше. Это возношение наше, по выражению Макария Египетского, есть медная стена между человеком и Богом. И когда мы закрываемся от этого света божественной любви и попадаем таким образом в эту темноту, то мы начинаем падать через пень в колоду, из одной грязной лужи в другую. Мы творим свою судьбу не потому, что отвергаем Бога, не потому, что можем без Бога что-то сделать, а потому, что от нашей воли зависит, как мы воспримем этот свет любви Божией? Примем мы его или не примем, или закроемся от него? Об этом хорошо писал Антоний Великий. Когда мы живем по заповедям, мы соединяемся с Духом Божиим. Когда же мы живем противно этому, мы соединяемся с демонами-мучителями. Вы слышите? Ах, что со мной скорби! С демонами-мучителями соединяемся мы. Не Бог соединяет, не дьявол соединяет, а мы добровольно соединяемся своим добром или злом с Богом или демонами-мучителями. То есть христианство утверждает, что у человека есть свобода. Стоики отвергали ее. Принципиальные различия, полные различия. Если хотите, христианство категорически отвергает вот эту идею судьбы, как того, о чем говорят, чему быть, тому не миновать. Ложь. Божие было определение. Еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена. 3 дня садится наш пророк Иона под тыкву. И помните результат? Ниневия остается. И он возмущен был. Что же его Бог посылал? Зачем же? А ему был ответ. Помните, да? Вот, оказывается, что делает покаяние. Оказывается, покаяние, то есть изменение наше, мы можем меняться. И меняется тогда все вокруг нас. Человек, а не какая-то судьба безликая и бездушная, определяет и руководит нами. Вот это очень важно, друзья мои.